Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами сегодня снова. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, как они расставались?
Да, не прошло их двух дней, мы снова вместе.
Потому что, что много очень экономических разных социальных тем, которые заслуживают внимания, и чтобы их обсудить. Координаты эфира...
Что? Наша песня хороша, начиная сначала.
Это правда. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. И, как обычно, начинаем с вопросов, которые вам присылают ваш телеграм-канал «Река Смородина». По поводу экономики спрашивают, в частности, почему Минторг заморозил программу по выдаче субсидий производителям радиоэлектроники? Что вам об этом известно?
Мне известно, что эти субсидии были заморожены. Ну, сейчас процесс идет, там сворачивание и замораживание, просто потому что они оказались неэффективными. То есть вот эта история замечательная с импортозамещением, а что вот мы завтра там перейдем на электронику и все остальное, там вот высокотехнологичную продукцию российского производства, ну, скажем так, мягко она оказалась не вполне эффективной. Просто для того, чтобы вот наладить выпуск электронной продукции и железа, и вот софта, нужна культура и нужен как бы вот питательный слой, да, на который опирается эта вот вся инфраструктура. А вот так просто создать и как бы запустить процесс, ну, практически, ну, не сказать, чтобы с нуля, но с достаточно низкого уровня, добиться хороших результатов, но не удалось. То есть результаты оказались гораздо ниже, чем планировалось. Ну, и вот, соответственно, идет ревизия в сторону сокращения этих затрат, ну, потому что, в общем, наверное, надо что-то менять в этой системе. Ну, не пошла у нас, как бы вот не пошло импортозамещение в электронике. Ну, не то, чтобы не пошло так хорошо, как планировалось.
Но думали, что быстрее окупится или что это легко делать, а теперь, получается, это сложно делать, и поэтому не будут.
Нет людей, нет элементной базы, нет оборудования для производства, нет технологий, нет инженеров, которые это могут сделать. Но вот это вот китайцы в свое время в создании своей электронной отрасли инвестировали там, ну, по-моему, что-то там в несколько сот миллиардов долларов, там чуть ли не под триллион долларов. Ну, много. Сотни миллиардов точно. А вот, и так вот они что-то добились. Там через несколько лет вот таких вот масштабных инвестиций. Ну, а вот так с нуля запустить процесс, ну, к сожалению, это не сказать, чтобы невозможно. Мы имеем электронику там военного назначения, но вот, к сожалению, пока что у нас, скажем так, проблемы. И в связи с этими проблемами, в связи с тем, что что-то не пошло не так по пути, вот, проводится ревизия этой программы.
Вас спрашивают, что вы думаете по поводу нашего фондового рынка, на каких ценных бумагах можно заработать и, в принципе, можно ли?
Смотрите, при высокой ставке ЦБ фондовый рынок стагнирует. Что мы видим? Что мы видим на практике? Нет смысла инвестировать в ценные бумаги, если депозит в банке приносит там 15% годовых. Поэтому на сегодняшний день, ну, вот я бы не рассматривал варианты инвестиций в фондовый рынок вообще, да? Это все зависит от индивидуальных предпочтений, потом там люди имеют инсайды, вот, знают, как работает рынок, а некоторые не знают и не имеют этих инсайдов, а читают то, что в газетах пишут. Вот, и тут решение должен принимать каждый для себя, но я вот лично не инвестирую, потому что я не вижу перспектив на сегодняшний день у российского фондового рынка пока такие высокие ставки. Плюс к этому у нас не очень понятно... перспективы развития разных отраслей экономики. Понятно, что есть какие-то там голубые фишки типа Сбера, которые всегда будут на плаву и которым всегда будет хорошо, но, с другой стороны, там и потенциала для роста, там, увеличения стоимости ценных бумаг, ну, не сказать, чтобы эти бумаги переоценены, но, с моей точки зрения, потенциала особого там нет. Вот, а если мы говорим о таких вещах, как металлургия, там цветная, черная, там нефть, газ, ну, я бы не сказал, что там очень понятны перспективы этих отраслей, поэтому вот я бы, вот это мое личное мнение, вот на сегодняшний день воздержался бы от игры в эту игру. Вот лучший инструмент — это все отнести в банк и получить деньги в качестве процентов по депозиту.
Слушатель спрашивает, мы понимаем, что есть спекуляции долларом, спекуляции евро, а что вы скажете по поводу спекуляции и перспектив спекуляционного спроса на юань?
Ну, смотрите, кто юрлица, физлица и с какими целями? Если это какие-то инвестиционные операции, там, в том числе и какие-то проекты совместные, да, там, которые проводят там крупные юрлица, это одна история. Если говорить о физлицах, то я не вижу перспектив. Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что китайская экономика на сегодняшний день не в лучшем положении. И если мы говорим о перспективе, не далее, как вчера, НАТО фактически объявило войну Китаю. Ну, вот это вот последнее заявление НАТО о том, что Китай – это угроза мира, там длинные очень пассажи про Россию, про Иран и про Китай. Там про Северную Корею тоже есть, но мало, да? Вот. Три основных фигуранта, причем больше всего посвящено, ну, понятно, России и Китаю. Фактически это объявление западной войны Китаю. Там, какие причины, это надо там разбираться, это отдельная история, но факт налицо. А может ли быть юань интересным объектом для инвестиций вот в этих условиях, я не уверен в этом. Ну, естественно, как я уже сказал, если это какие-то совместные проекты крупных корпораций, то да, может быть там строительство там трубопроводов, дорог и так далее. Но это отдельная тема. Но если мы говорим о физлицах, ну, я бы сейчас вот внимательно посмотрел бы на юань, просто потому что, ну, надо понять, насколько, какие последствия будут для юаня от того давления, которое объявлено на него со стороны НАТО и Соединенных Штатов. А если придет Трамп, а вероятность его прихода становится все более высокой, но он просто рассматривает Китай как главного своего врага. Поэтому вот подумайте, прежде чем инвестировать в юань.
По всем признакам цены на жилье не падают, имеет место сговор застройщиков. В прошлом эфире вы об этом говорили. Будет ли правительство, как вы считаете, бороться с этим сговором, или и так все нормально, все равно все купят?
Смотрите, тут вопрос 50 на 50. С точки зрения, вот если бы у нас все в экономике было нормально, то нет, не боролись бы, потому что, ну, мы понимаем, что это лоббистская корпорация, застройщики, которая сравнима по своей там силе с ВПК, там, с силовиками. Вот это очень серьезные люди с очень большими деньгами, там десятки миллиардов долларов каждый год дохода, и которые, ну, в общем, имеют достаточно серьезный лоббистский ресурс. И вот эта ситуация была бы, ну, справедлива еще недавно. Но сегодня мы видим, что правительство реально озабочено тем, как разогнать экономику и как снять навес излишних денег, которые разогревают экономику, инфляции, да, как бороться с инфляцией. И один из способов борьбы с инфляцией – это снизить там цены на недвижимость, заставить застройщиков снизить цены на недвижимость там процентов на 30-40-50. И тогда народ, огромное количество людей побегут покупать как раз недвижимость. То есть недвижимость может выступить в роли губки, которая адсорбирует вот эту излишнюю денежную массу с рынка. И такой вариант, насколько я знаю, рассматривается. А вот если он будет принят, тогда недвижимость силовое, да, произойдет силовое давление на застройщиков. Им скажут, что ребята там 300-200% прибыли, это чересчур. Для вас достаточно 15% прибыли, и уроните цены там в два раза, например, да, на первичку. Ну, не в два, а хотя бы в полтора там процента, 50-40%. Вот. И тогда, да, цены пойдут вниз. Но это должно быть целевое силовое давление на застройщиков со стороны власти. Будет ли такое давление? Я об этом слышал, что такие разговоры во власти идут. А вот как бы подогреть потребительский спрос за счет падения цен на недвижимость. Но пока это разговоры, а без разговоров цены не упадут, потому что, как мы опять же говорили во вторник, это олигополия, сговор, и олигополия старается заставить поверить людей в том, что цены падать не будут. То есть, если вдруг кто-то подумает, что цены падают, то спрос просто остановится, потому что люди будут ждать, когда цены упадут, и падение будет серьезным. А если все понимают, что падения не будет, то что завтра покупать, что сегодня, одно и то же. И это будет поддерживать спрос. он будет ниже процентов на 30-40, чем сейчас. А, ну, значит, квартиры будут продаваться там не за месяц, а за год, да? Но это в любом случае, чем потерять там 3/4 своей прибыли. Поэтому без силового принуждения сверху падения цен на недвижимость не будет.
Но в продолжении как раз темы, вот уже новость, которую мы хотели с вами обсудить, это изменение в семейной ипотеке. Обновлена программа семейной ипотеки, вчера об этом стало известно. Будет она действовать до 30-го года. В связи с ее продлением из бюджета выделят 66,2 миллиарда рублей. То есть это некая компенсация за низкие ставки.
Это вот разница, да. Датирование ставок.
Датирование ставок. Что здесь? Ипотека 6% годовых доступна будет семьям с детьми в возрасте до 6 лет. То есть есть шанс, если кто-то хочет, очень надо срочно родить. А также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Также субсидированная ставка распространяется на отдельные регионы. А что здесь? В Москве и Московской области максимальная сумма кредита 12 миллионов рублей. Питер и Ленинградская область 6 миллионов рублей. Взять кредит можно на большую сумму до 30 миллионов рублей в столичных регионах, до 15 миллионов в остальных субъектах, но в этом случае ипотека будет комбинированной. Ставка 6% только на 12,6 миллиона рублей, а оставшаяся сумма будет уже по рыночной ставке, это почти 20%.
Ну да, фактически, ну как бы теряется смысл вот для этой надбавки. Ну, причина тут очень простая. Дело в том, что в Москве и вот в Питере, Москва на самом деле единственный рынок недвижимости, который не упал за последнее время. Более того, рынок недвижимости в Москве вырос, как ни странно, вот за последний там год. Просто за счет того, что много денег у бизнеса и у людей, ну, богатых людей, понятное дело, и они вкладывают. То есть половина того, там, больше даже половины того жилья, которое сейчас продается в Москве, это жилье, в котором не предполагается жить. Это инвестиционное жилье с расчетом на то, что в Москве земли больше нет свободной. Ну, я раньше думал, что в Москве нет земли. Там, несколько лет назад я думал, что в Москве нет земли. Но вот
она опять... все равно есть.
Но вдруг выяснилось, что вот, вот здесь, вот как бы в самом центре, в районе метро Третьяковской, земли таки довольно много. Потому что здесь количество новостроек, которые видно вот из окна студии, но их там не менее 5 из того, что видно из окна. А вот, и вот это жилье единственный сегмент, который прогрессирует и который растет. Можно ли строить дополнительное жилье? Ну, посмотрим, скорее нет, чем да. А вот, ну вот, вот это с этим жильем все в порядке. Если говорить о прочих сегментах жилья, то здесь у нас, как правило, стагнация с одной стороны, с другой стороны, вот если говорить, вернуться к теме семейной ипотеки, угу. Вот, то семейная ипотека предполагает наличие детей до 6 лет. Какой-то период времени можно было брать ипотеку, если у вас дети до 18 лет. Да. Но потом это было краткосрочное послабление, которое было потом отменено. То есть на сегодняшний день сократились как бы... сократился перечень семей, которые имеют право на вот эту льготную семейную ипотеку, и он вернулся к нормальному состоянию. А вот. И с другой стороны, надо понимать, что 60 миллиардов – это не очень большие деньги. То есть предполагается, что не очень большое количество людей из тех, кто до сих пор там, по семейной ипотеке не купил жилья, потому что ее нельзя взять два раза, вот, их будет немного. Поэтому вот семейная ипотека не будет сильным драйвером для роста недвижимости.
То есть ее формально оставили, чтобы что? Чтобы вот это вот...
Ну вот поддержка рождаемости. Вот эта программа и проблема поддержки рождаемости, которая у нас никак не получается, не растет рождаемость, сколько бы усилий не предпринимали для ее поддержки.
Ну мало времени пока прошло, может?
Да прошло сколько... Нет, у нас, смотрите, я тут полез в статистику для там... Статью одну писал, полез смотреть, какая у нас была коэффициент фертильности там в начале 2000-х годов. Оказалось, что в 2006 году, там 18 лет назад, коэффициент фертильности, то есть количество детей на женщину, было около 2. Угу. Сегодня 1,4. Угу. Но в 2006 году понятно, что мы жили намного хуже, чем живем сейчас. Сейчас, на самом деле, мы живем... Так хорошо, как никогда вообще не жили, ну, за всю историю России это понятно, там, с учетом средних веков, но и за последние, вот, там, 20 лет мы никогда не жили лучше, чем сейчас.
Так.
И, тем не менее, коэффициент фертильности, количество детей на женщину падает. Вот, поэтому вот какого-то фантастического спроса со стороны вот этих семей на недвижимость, ну, я не ожидаю. Особого там, особой поддержки рынка не будет, ну, а дальше вот вступает в силу тот самый механизм, как бы, во-первых, сокращение ввода недвижимости. А застройщики тоже не идиоты, они понимают, что при отсутствии такой льготной ипотеки продать большое количество жилья нельзя.
Не получится. По тем ценам, да.
По тем, я же говорю, цены-то под не будут. Вот, ну а дальше посмотрим, будем смотреть, кто сломается первым, застройщики либо потребители.
А, так, 6 лет это включительно, то есть если ребенку уже исполнилось, можно в итоге на семейную рассчитывать, до конца не ясно. Я думаю, что лучше пойти в банк или в какую-нибудь
другую. Да, в банке,
они вам как скажут, раз
скажут. Конечно, я думаю, что до 6 лет
включительно всего, да. Конечно, потому что там же будут на год рождения смотреть.
Да-да-да.
И на дату. Хорошо жили в 60-х, 70-х, сейчас люди выживают, ипотека – это кабала на полжизни. Зачем? Так обычно рассуждают люди, у которых квартира от бабушки досталась, которая в 60-х, 70-х ее получила, как очередник. А теперь поэтому...
Да, деревья были выше, там солнце зеленее, вот, голубее, да, небо и так далее. То есть, ну, понятно, это стереотип. Сравните количество благ, которые имели там люди, россияне, там, советские люди в 60-е годы и сегодня. Сколько людей, как бились за квартиры,
конечно,
да? Как бились за машины. У нас там автомобилизация была там порядка 17%.
Тогда не было социальных сетей, поэтому вам, бабушки с дедушками, вы не можете найти архив, где бы они, например, рубились в комментариях или писали бы какие-нибудь кляузы,
да,
почему,
да, да,
им чтобы, не получается
почему им
то
не
или иное
квартиру
получить.
Вот, понятно, что сейчас живем намного лучше. Смотрите, там, ладно, там квартира, машина, сравните продолжительность жизни, которая была тогда и сейчас. Сейчас она значительно длиннее, чем было там 60 лет назад. Поэтому мы живем действительно лучше, это чистая правда. А вот, в том числе и в недвижимости.
А, так, по поводу... Мы как с вами тему рождаемости поднимаем, все. Тут прям
да.
Портал открывается. А, естественно, ищут виноватых. Вот человек, видимо, мужчина, написал. Конечно, предлагают людям льготные ипотеки. Государство хотело как лучше, но женщины стали слишком самостоятельными, слишком бойкими, не пойму, какое слово. В общем, они не хотят, и их не заставишь.
А почему их надо заставлять? Попробуйте,
не знаю.
Ну, мы живем в свободном
обществе.
Попробуйте
женщину заставить родить. Что, уходи с работы, бросая учебу, сиди, рожай в стоптанных тапках. Ну, пожалуйста, я могу
сказать. Я могу сказать, что будет дальше. Просто огромное количество женщин пойдет в поликлинике и получит справки, что они бесплодны. Чтобы их не заставляли рожать.
Чтобы их не заставляли. А вообще это обоюдный процесс, поэтому очень странно, когда пытаются только с одной стороны. Вот как у государства, что есть такой подход? С одной стороны, самое очевидное попытаться, да, найти выход. Там, ну, давайте льготную ипотеку. А то, что она разогнала цены, и то, что застройщики вошли во вкус, не очень. Ну, ладно. Что там еще? Крамольные какие-то идеи. Давайте женщины не будут образованием заниматься, психологов запретим, потому что они очень самостоятельные. Вот тоже с какой-то стороны. А это же такая комбинаторика. Мне кажется, это вообще некий период, потому что потом все равно все отстроится.
Нет, ничего не отстроится, ну, рождаемость будет падать. Ну вот есть там яркий пример, страна под названием Южная Корея, богатая страна, состоятельная, где коэффициент фертильности меньше единицы.
Ну, не
то
рожает.
Есть меньше одного ребенка на женщину, при том, что страна, ну не сказать, чтобы очень богатая, состоятельная, там... Вот, и правительство корейское, правительство, понятно, причинам, сильно озабочено тем, что происходит. Но даже за счет вливания денег они не могут заставить женщин рожать. Ну, вот такой казус. Это не единственный казус в мировой истории. Есть Таиланд, который страна довольно бедная, и там тоже коэффициент фертильности, там тоже около единицы.
Так, не рожают, вообще бегут из страны, хороших мужчин нет, после 23 лет не называют за границей женщин старухами. Как на радио говорят, а кто называл женщин старухами на нашей радиостанции? В 23 года.
Это, да, это, в общем...
Я не знаю, кто это. Скажите мне, кто это, я с ним поговорю.
Это в повести Пушкина «Метель», там главная героиня, она была уже не молода. И как это не... Ну, то есть, уже как бы выходит из возраста невест, и Пушкин пишет, что ей было там 22 года. И она уже была не молода.
Уже
но
нет.
Но это было 200 лет назад.
Ну, примерно, да. Шла Дуняша со своей старушкой матерью 42 лет. Это преступление наказания Федора Михайловича Достоевского, если что. Но, кстати, есть же в продолжении темы недвижимости, раз в это все упирается с точки зрения людей, ну и помимо того, что женщины не хотят просто сами рожать. 2/3 россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки. Это уже там социологические какие-то опросы маркетплейса были. То есть смысл в том, что, мне кажется, все равно мало времени. Вот пока надо ждать, кто бы, во-первых, кого заборят, застройщики, покупатели или покупатели.
Ну, понятно, что застройщики. Ну, тут не надо питать иллюзии, покупатели застройщиков не заборят. А вот да. Застройщики покупатели легко. Но, опять же, если не вмешается, вот тут вот люди, которые живут
где?
За стенкой. Вон там есть красная стенка, видна из окна башенки могут. Над красной стенкой. И вот за ней могут, живут люди. Могут вот они могут.
Могут они. А, так, концепт одноэтажной России закрыт совсем, как вы считаете? Так ИЖС растет.
Растет ровно потому, что строить жилье сильно дешевле, чем его покупать, это понятно. Но смотрите, у нас народ концентрируется, съезжается в места, где есть высокое качество жизни. Высокое качество жизни в нашей стране есть в Москве и Подмосковье, и еще там в 4-5 регионах. Туда съезжаются люди со всей страны, там, типа Краснодара, Крыма и так далее. Uh-huh. И в Подмосковье, в Москве построить себе индивидуальный дом, ну, проблематично. Поэтому придется жить в квартирах. То есть ИЖС, да, это хорошая история для вот, решения жилищной проблемы, но она работает как раз не там, где люди хотят строить себе жилье.
Ну, и это рассматривается как дача, потому что радиус там 40 километров от Москвы, где можно там на скоростной электричке добраться и на машине относительно легко, там уже все раскуплено.
Да.
А все остальное, то, что дальше 100 километров в час, это вот либо удаленка, либо какой-то сменный график, там, конечно, тоже есть скоростные электрички, но это уже не та динамика, которая
подходит. Ну, я знаю людей, человеку. Которые в городе, из города Александров ездят каждый день в Москву на работу.
Да, из Чарустей или... люди ездят тоже на работу,
там, ну, из Смоленской, да, то есть, области. Там час, сколько там, там ходят как раз скоростные электрички, да. Там она идет 1:20 из Александрова до Москвы. Александров — это 100 с лишним километров.
Угу.
А вот, но это скорее исключение.
Снижение цен на квартиры в Москве не привлечет криминальный непонятный элемент в столицу? Так и с большими ценами тоже
привлекались. Ну, просто криминальный непонятный элемент просто будет снимать. Ну, если да. Мы говорим там о гастарбайтерах, да, ну, непонятный, да, криминальный здесь не подходит. Снимать будут?
Снимать будут. 10:30 новости, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец здесь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. А чтобы система застройщиков все-таки съехать принудительно, а то на ней топтаться можно очень долго, давайте что-то другое обсудим. Например, мониторинг внешней торговли, положительное сальдо внешней торговли в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 23-го выросло на 16,3% до 64 с лишним миллиардов долларов. Это данные таможенников. Экспорт товаров из России за первые 5 месяцев года снизился на 0,6% до 172 миллиардов долларов. Импорт на 8,5 до 107,8. О чем нам эти цифры говорят?
О том, что, смотрите, в чем здесь главный прикол? Прикол состоит в том, что из-за того, что у нас кривая логистика с внешним миром и проблемы с платежами, это значит, что любые импортные товары дорожают. Как только импортные товары и потребительские, там, автомобили, там, я не знаю, бытовая техника и капитальные блага, то есть для производства, там, станки, оборудование, химикаты всякие, все, что необходимо для производства, оно тоже дорожает. И в связи с этим развивать производство в России становится невозможным. То есть в России много денег, да, их mm-hmm. можно вложить в производство. Но из-за того, что вот с помощью чего производить все это дорожает, производство не развивается. Отсюда у нас высокая инфляция, потому что вот эти деньги, вместо того, чтобы идти в производство, идут на рынок потребительских благ, во-первых. И, во-вторых, укрепление рубля. То есть из-за того, что валюта не нужна, ну, потому что ничего не купишь. А вот, валюта становится более дешевой, да, рубль более дорогим укрепляется, что нехорошо для экономики. И у нас правительство с этим борется, в частности, сокращая обязательную продажу валютной выручки, но не то чтобы сокращая сами объемы, а, например, за счет разрешения продавать ее не сразу, а там через какое-то время, там интервал продажи, обязательной продажи, он вырос, да, и снижается квота на продажу валютной выручки для того, чтобы вот рубль не стал слишком дорогим.
Так.
Вот, ну вот это мы видим, это прямой результат, то есть как бы не очень высокий темп развития экономики. Это прямое следствие того, что мы не можем купить на наши деньги нужное количество товаров, которые нужно для того, чтобы построить какое-то производство. Вот, то есть, ну, вот я там спрашивал у людей, которые занимаются ресторанным бизнесом, они говорят, что оборудование для вот кухни, да, кухни-ресторана, ну, там техника для кухни подорожала там в два раза за последнее время. Там кофейные машины сильно подорожали. Но вот больше всего подорожали вот всякие эти духовки, шкафы и все, что необходимо для кухни. Но понятно, что в этих условиях развитие бизнеса становится все более и более затруднительным. Это большая проблема, потому что сами этого оборудования не производим, его приходится везти откуда-то еще. Ну вот прямое следствие этого, это как раз ну вот, увеличение профицита внешней торговли, потому что приток денег из-за границы, его просто невозможно реализовать те блага, которые люди хотят. Ну вот, капитальные, да, на развитие экономики, на развитие бизнеса.
Слушатель говорит, вместо того, чтобы развивать какую-то промышленность, работать на благо, люди почему-то идут открывать рестораны, их уже очень много, и кажется, что мы живем только ради удовлетворения наших пищевых пристрастий. Вот так человек сформулировал. Пищевых пристрастий. То есть человеку стыдно, что много ресторанов. Видимо. Ну, откройте завод какой-нибудь.
Я не знаю, там вот в Москве их стало не сильно много. То есть, да, был за последние годы бум там ресторанов. Да. Но так вот прямо, чтобы в последнее время их стало намного больше, я бы не сказал. А вот питаться надо. Попробуйте не питаться и посмотрите, что будет. Если вы не будете удовлетворять ваши пищевые пристрастия, сколько вы проживете?
Ну, мол, дома можно питаться. Ну, не всем, ну и что?
Вот, но смотрите, вот фастфуд на улице, он разных ценовых сегментов. Есть вот шаурма, а есть дорогие рестораны. Вот, есть кафе и там закусочные, там все что угодно, где-то можно поесть не дома, да, за какие-то разумные деньги. Вот, но этот сегмент, он как раз основной для вот, массового сегмента, для среднего класса. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что таких точек становится больше.
Слушатель говорит, что вы думаете по поводу заявлений некоторых экспертов о якобы неправдоподобности курса рубля к доллару из-за того, что сейчас он определяется не рыночным путем на бирже, а по небольшому количеству крупных сделок.
Смотрите, есть ли у нас арбитраж в курсе доллара и юаня, например? Если этого арбитража нет, тогда курс справедливый. Если он есть, то несправедливый. Посмотрите, посчитайте. Лично я не считал, и сказать вам тут ничего серьезного не смогу, но я думаю, что ЦБ считает достаточно аккуратно. Это мое мнение. Может быть, какие-то есть. У них там есть, были всегда проблемы, как это называется, лаги повременные были всегда. Ну, вот, может быть, из-за этого. А так, в принципе, сомнения в курсе рубля по отношению к доллару, но у меня лично вот оснований не доверять ЦБ здесь нет.
Нужен ли Америке дорогой доллар, как вы думаете?
Нужен ли Америке дорогой доллар? Да, в принципе, смотря для чего. Потому что дешевый доллар хорош для экспорта, а дорогой доллар для привлечения инвестиций, для вот как бы вот вложений в ценные бумаги. Если Америка сейчас заинтересована в том, чтобы привлекать инвестиции, то да, нужен дорогой, и не только дорогой, но и дорожающий доллар, который там позволяет инвесторам зарабатывать деньги на курсе. Вот. Но, насколько я понимаю, Америка сейчас попала вот как раз в вилку. С одной стороны, для поддержания собственной экономики им нужен дешевый доллар, девальвация доллара. А с другой стороны, им нужно, чтобы цена заимствований на вот внутреннем своем рынке капиталов, она, в общем, была для... То есть был приток внешнего капитала, потому что Америке надо финансировать вот дефицит своего платежного баланса, занимать постоянно деньги. А вот для этого, да, необходимо для привлечения инвестиций необходимо, чтобы доллар был сильным. Но вот они пока что вот как раз зависли между этими двумя проблемами. Ну, а так традиционно Америка всегда придерживалась политики дорогого доллара, потому что Америка в большой степени живет за счет инвестиций.
Но насколько они могут управлять курсом с учетом того, что сам доллар тоже подвержен инфляции, и доллар сейчас, там 10 долларов сейчас и 10 долларов, там, условно, 20 лет назад, это разные категории?
Да, да, да. Насколько они способны управлять курсом доллара, ну, они управляют через ставку. Изменяя ставку, они повышают либо привлекательность доллара, и тогда доллар дорожает. При снижении ставки привлекательность доллара снижается, и деньги растекаются по всему миру, и доллар дешевеет просто за счет того, что, ну, его продают много. Вот за счет этого они управляют.
Не кажется ли вам перекосом, когда курьеры могут получать гораздо больше, чем врачи и учителя? И это вопрос к чему? К бизнесу, который очень ценит курьеров? К тому, что курьеры готовы работать без выходных? Или к тому, что у нас какой-то перекос произошел, и государство не готово вкладываться во врачей и учителей?
Ну, насчет того, что курьеры получают больше, чем врачи и учителя, это далеко не так и далеко не всегда. Значит, это на самом деле вот некая мифология, которая сейчас стала распространяться там по СМИ, что там курьер может получить по 200-300 тысяч, а вот врач там живет на 30 тысяч, да, это не вполне так. Значит, 300 тысяч получает курьер на машине, который покрывает свои расходы на машину, 300 тысяч не получает, 200 тысяч. Вот, если вы весь день сидите в машине, и вам надо оплачивать бензин, там, страховку и все остальное, вот, то вполне вероятно, у вас там из ваших там 200 тысяч зарплаты курьера, там половину идет на машину, да, на содержание вот этого транспорта. Это не считая, если вы там, не дай бог, в аварию попадете. А курьеры, которые вот на самокатах развозят пиццу, ну, во-первых, они получают меньше, во-вторых, попробуйте вот так весь день на таком самокате, там дождь, снег, в любую погоду, попробуйте развозить эту пиццу. Я боюсь, что очень многие даже за 100 тысяч, за 200 тысяч не захотят, в общем, такой тяжелой, нервной и, в общем, опасной работы, потому что, не дай бог, с этого самоката упадешь или там в аварию попадешь, что тоже бывает. Вот. А насчет врачей и учителей, которые получают какие-то не очень большие деньги, да, действительно, это есть. Ну, в общем, ровно поэтому мы встречаем ситуацию, когда выпускник Бауманки идут в курьеры, потому что в курьерах больше платят. А вот, и повышать зарплаты врачей, учителей, инженеров, да, действительно нужно. И тогда, ну, собственно, вот этот перекос будет выравниваться. Хотя про то, что курьер получает 200 тысяч, это мифология. На самом деле это не так. Получают довольно мало. Более того, без опыта, без вот сноровки и подготовки, ну, вот в этих курьерах делать нечего. Потому что вот там мои знакомые, там ребенок знакомых решил поработать курьером, и у нее ничего не получилось.
Почему?
А нету вот быстроты в передвижениях по Москве.
Реакция, наверное, ориентация.
Реакция, да. Ориентация, умение быстро отыскивать там нужные адреса, ну и так далее. Там неготовность перенапрягаться. Заработал там реально 3 копейки, ничего не вышло. Ну, да, хороший урок для человека в жизни, что на самом деле... Бесплатных пряников на березе не растет.
А еще это работа с людьми и все, что сюда можно вложить.
И работа с людьми тоже, конечно.
Да. А по поводу, давайте налоговой системы поговорим, потому что вчера Госдума и потом Совфед приняли закон об изменении налоговой системы. Самое, здесь много чего интересного, в основном фиксируется на НДФЛ, что она стала... скажем так, еще более прогрессивная эта шкала, потому что было 15%, сейчас 13-15, сейчас от 13 до 22, то есть 13-15, 18, 20 и 22%. Из-под действия полной прогрессивной шкалы выведут доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, их уравняют с операциями с ценными бумагами, будут облагать поставки 13% или 15% при годовом доходе от 2 там, миллионов 400 тысяч рублей. А какой эффект мы получим и когда?
Ну, смотрите, вот у нас много говорят именно о прогрессивной шкале налогообложения. Я считаю, что прогрессивная шкала налогообложения – это, ну, скажем так, не сказать, чтобы отвлечение внимания, но это не главная часть. А главная часть – это повышение налога на прибыль для бизнеса. Плюс к этому там изменение налогообложения сырьевых отраслей, которые являются основной частью этой реформы. Вот, если говорить о том, вот надо просто понять, чтобы понять, когда, как эта система будет работать, надо подождать какое-то время. Угу. Там, может быть, 1,5-2 года нужно на то, чтобы эту систему обкатать и понять, что произошло в жизни простых людей. В жизни простых людей, как, скорее всего, ничего не произойдет. А если говорить о бизнесе, то вот здесь надо понять, кто будет пострадавшими от этих вот новшеств, новаций, и будет ли работать инвестиционное стимулирование. Там есть вот повышение налога на прибыль на 5 процентных пунктов, но есть налоговые вычеты. И там сейчас как раз речь идет о том, какие будут эти вычеты и за что их будут давать. Uh-huh. Вот. И вот это некая сердцевина этой всей истории. Вот. И заработает ли стимулирование инвестиций за счет вот этих инвестиционных вычетов, это мы увидим. У меня есть подозрение, что, к сожалению, скорее всего, не слишком заработает, и тогда мы получим, что вся эта налоговая реформа привела к повышению налога на недра для там металлургов, химиков и кого-то еще.
Но считается, каких-то, что у них денег много, и они могут этим деньгами поделиться.
Правда. Это правда. Но тогда давайте не будем затевать вот налоговых реформ и не будем рассказывать про прогрессивную шкалу налогообложения.
А зачем тогда это все совместили? Повысим. Может быть, и одно требовалось слегка, и другое требовалось?
Смотрите, со стороны народа есть требования прогрессивной шкалы. С точки зрения простого человека, простые люди хотят, чтобы богатые платили гораздо больше, чем они платят сейчас. То есть наказание богатых за то, что они богатые. Ну, то есть вот...
Это понятие справедливости. Как это? Вот у них много денег, почему они 13-15% платили? Пусть платят там 22% теперь.
Да, говорят, но про них. Народ-то хочет, чтобы платили еще больше, отдавали там половину или больше половины от того, что вот какие-то сверхдоходы.
Когда к этому народ привлекают в качестве вот какого-то вот этого оправдания, это...
Вот, то есть, по большому счету, это вот прогрессивная шкала, это некий пас в сторону широких народных масс, некая, ну, не скажу, подачка, это неправильное слово, но некий диалог с народом. Вот, смотрите, запрос на справедливость со стороны общества реализовался в виде прогрессивного подоходного mm-hmm. налога. Это вот одна история, это вот как бы... Смотрите, богатые тоже плачут, они платят больше. Плачут и платят. А вот вторая история, это вот как раз инвестиционные вычеты. Это попытка поиграть в стимулирование инвестиций за счет там вот дифференцированной шкалы налогообложения прибыли. И третья часть, основная часть, о которой очень мало говорят, но которая, с моей точки зрения, в этой реформе основная, это просто повышение НДПИ для отраслей экономики, которые реально стали зарабатывать гораздо больше просто из-за конъюнктуры рынка.
Угу. Тут еще одна публикация интересная сегодня, свежая, вышла. Так, IT-зарплаты, сейчас скажу. В первом полугодии средние зарплаты IT-специалистов в России сократились на 8%, до 151 тысячи рублей к аналогичному периоду прошлого года. В Минцифры подчеркивают, что средняя зарплата в отрасли по-прежнему вдвое выше, чем в прочих секторах экономики. Ну, а участники рынка считают, что началась стабилизация уровня IT-зарплат после их резкого роста из-за острой борьбы за кадры, то, что наблюдалось год назад, по Коммерсанту считаю.
Да. Ну, во-первых, перепроизводство специалистов, этих айтишников, как, я не знаю, как собак нерезанных, а вот под каждым кустом по айтишнику. Во-вторых, надо понимать, что айтишник – это понятие растяжимое. Человек, который в какой-нибудь конторе занимается подключением компьютеров, проводами там и всяким железом, он тоже считается айтишником. Но при этом это чисто технический специалист по подключению там каких-нибудь компьютеров, телефонов и так далее. И понятно, что этим людям платят гораздо меньше, чем тем, кто умеет создавать какие-то крупные интегральные, вот эти интегрированные вот программные комплексы для решения каких-то сложных проблем. А вот, а количество людей, которые вот как раз решают задачи высокого уровня IT, их всегда было мало, и они всегда получали очень большие деньги. Они там еще до начала всех неприятностей получали там десятки или там сотни тысяч долларов в год, хорошие специалисты. И за ними шла охота, потому что их мало. А вот, айтишник вообще, ну, это вот понятие растяжимое, далеко не всегда квалифицированный специалист. Поэтому, да, действительно, зарплаты падают, в том числе и за счет перепроизводства вот этих технических специалистов.
Но рынок стабилизируется, их же сначала пытались удерживать, потому что думали, что им часто будут офферы предлагать где-то за границей, но этого не случилось.
Не случилось. За границей нужны вот топовые специалисты, а те люди, которые умеют там доносить... Вот смотрите, основная задача компьютерщика в какой-нибудь рядовой российской конторе. Первое – это железо, чтобы компьютеры работали, там сети работали. А вторая – это донастройка программ. Там есть какая-нибудь 1С, которую надо там поднастроить под решение задач конкретного бизнеса. И вот там люди эти программы ковыряются в них и что-то делают. Ну и понятно, что это не самый высокий уровень, и таких специалистов действительно надо много, но уровень зарплат там изначально не может быть слишком большим.
7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248, по коду 8495. Знакомый пытался открыть оружейную мастерскую. Это невозможно, уехал в США, через несколько лет попал в 10 лучших развивающихся компаний, поэтому у нас только курьеры и фастфуд. То, что вашему знакомому не удалось сделать здесь, но удалось в Соединенных Штатах Америки, это не показывает яркой картины того, как дела обстоят. Ну вот правда,
потом
это не репрезентативно.
Потом у нас нет торговли оружием.
Да.
Вот, у нас нет оружейных магазинов, у нас нет производства вооружений.
Ну, в смысле, нет, у нас есть оружейные магазины, конечно, но они строго лицензированы.
Да, это совершенно другая история.
Это не как пойти за минералкой, это правда. Давайте вас послушаем, здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, Денис.
Да, Денис.
Я согласен по поводу повышения НДФЛ, что это очень, очень дешевый популизм, который еще интересно посмотреть, чем закончится, потому что, скорее всего, те люди, которые получают много денег, они просто уйдут в серую, потому что не будут декларировать эти зарплаты.
Не будут декларировать
зарплаты. Да, есть такой риск, это правда. Собственно, поэтому такое незначительное повышение налогов, там 20, сколько у нас, 25% максимум?
22.
22, извините. А, вот, потому что если сделать там 42, то народ просто начнет распихивать деньги по карманам, слава богу, возможности есть. И навыки остались из 90-х, там, начало 2000-х, когда это был один из главных бизнесов России, снижение налогов.
Угу. А вы еще хотели обсудить тему, это письмо Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом. Эль Паис написал большую заметку на этот счет. Орбан написал, что президент России ждет новых переговоров с Киевом до конца года. Пишет, что июль-август будут более драматичными, чем когда-либо в конфликте. Следующие два месяца на поле боя будут, да, драматичными. Премьер рассказал, что Путин не назвал потери российской армии, так, интенсивность боевых действий, призвал Евросоюз запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как там продолжается предвыборная кампания. В ближайшие месяцы американских инициатив ожидать не следует. Какая связь с экономикой?
Ну, смотрите, во-первых, потери. Значит, из того, что я знаю, вот говорят там компетентные люди...
У нас они
люди,
официально...
Они закрыты, да, это очевидно. Но в последнее время они снижаются, потому что война становится максимально технологичной. И, значит, вот это к вопросу, почему там с точки зрения Орбана Путин должен хотеть переговоров. Я этого не понимаю. Потому что, смотрите, в условиях снижения потерь и снижения людской компоненты на войне, когда основной акцент переносится на дроны и на тяжелые бомбы, и что там еще, на артиллерийские вот эти вот тяжелые установки,
ну да. Ну
вот, Россия справляется с производством вооружений достаточно хорошо. У нас нет проблем, ну, как говорят, нет проблем с вооружениями, с техникой и так далее. И фактор, который мог бы заставить там Россию пойти на какие-то там уступки, да, Украине, это вот мог бы быть потери. Но они снижаются. Вот в рамках такой вот высокотехнологичной войны они становятся, скажем так, ну, не главным фактором, который может подтолкнуть стороны к миру.
Угу.
Вот, поэтому я лично не ожидаю... Это к вопросу, почему, да, вот, значит, да, про экономику. То есть, с точки зрения экономики, современное российское вот, как бы, производство справляется с поддержанием как бы, темпа этого военного конфликта.
То есть, ВПК справляется, ВПК и плюс стабилизация в экономике,
да,
в гражданской, будем
говорить. Да-да-да, а людей требуется меньше и меньше каждый раз, ну, просто потому что выбывает меньше.
Угу.
Вот, поэтому почему Путин должен хотеть переговоров там в течение ближайших месяцев, я не понимаю. Это, во-первых. Во-вторых, это задача Европы. Ну, всем понятно две вещи. Первое, что если придет Трамп ситуация кардинальным образом может измениться. Не знаем, изменится или нет. Во-первых, непонятно, придет или нет. Но если придет, там все может поменяться. Это во-первых. Во-вторых, Европе неохота тянуть Украину еще один год. Потому что каждый год это десятки миллиардов долларов. Которые, в общем, можно потратить на какие-то внутренние нужды. И третья причина — это то, что, ну, есть шансы, большие шансы, что украинская экономика просто не переживет зиму. И поэтому, вот, в частности, там Орбан, там и другие люди вдруг заговорили о мире, о том, там, Зеленский сам заговорил, что надо организовать какой-то саммит мира, и вот буквально в сентябре этот саммит организовать и так далее.
Очередной.
Да-да-да, это связано с тем, что они понимают, что, в общем, весной ситуация может резко измениться.
Но выворачивать в прессе это таким образом, что как будто бы Путин настаивает на переговорах, это
верно.
Очень странная история.
Это очень странная история. Я абсолютно убежден, что, ну... Я примерно могу предполагать, да. Что мог сказать Владимир Путин. Он мог сказать, что да, мы за переговоры, и мы готовы участвовать в переговорах, но на наших условиях, да?
Которые были уже высказаны.
Которые были высказаны. Это некая история про Стамбул плюс. А вот забыть вот эту вот фразу, что на наших условиях, сказать, что мы за переговоры, и забыть вот про продолжение, да? Ну, это не вполне красиво, и вообще говоря, не очень понятно, зачем Орбан это сделал, потому что, ну, вот такое вот стремление к переговорам – это признак слабости. То есть Европа, Украина говорят о том, что, ну, мы боимся, да? Мы боимся просто не пережить зиму.
Но при этом они говорят, что все должно быть на наших условиях, потому что Россия должна потерпеть стратегическое поражение.
Да, да, да. И это все очень странно. Но а выглядит. Вот с точки зрения экономики, если говорить о продолжении этого конфликта, то как раз здесь у нас все с каждым месяцем все лучше и лучше, как ни странно.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.